Новая жизнь. Беседа 827. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл «Учебная беседа» с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Самозос. Сегодня мы хотим побеседовать с Лайтманом о том, как выглядят евреи. На протяжении поколения у евреев был определенный внешний вид, и мы постараемся понять, что символизируют они в своей внутренней сути, и могут ли они обучить нас чему-то в нашей жизни здесь и сейчас, на пути к новой жизни, даже если мы светские или религиозные люди, что говорят эти символы. Я бы хотел рассказать историю. Я знаю, что мне рассказали, я лично не сталкивался, но когда йеменские евреи приехали в Израиль, была большая история с тем, что им насильно отрезали пейсы. Это большое исправление в глазах сионистов. Может быть. Мой дедушка покойный до конца дней, у него были пейсы, и у йеменцев пейс называется симоним, то есть символы буквального значения. Я, поскольку я вырос с таким дедушкой, мне это кажется естественно. Но я помню, что как там ко мне приехал товарищ из-за границы, когда он увидел моего дедушку, как будто он на машине времени переместился на 500 лет назад. Так они жили в Израиле. И он спросил меня, а я не совсем знал, что ему ответить. Это первый вопрос. В течение поколений в Европе евреи оставляли пейсы на висках, это еще в Торе написано. Я вижу, что люди много занимаются своими волосами, и вот есть вот здесь такие пейсы. Что эти пейсы символизируют? Я уже добавлю. Есть и борода. То есть на голове есть волосы, и там ясно, понятно, здесь должны быть пейсы, здесь должна быть борода. Что вся эта оболочка? Что это такое? Это называется 13 исправлений бороды. А на иврите? Это на парамейски. 13 исправлений бороды. 13 исправлений бороды. Что это значит? Это значит, что из головы спускается свет в тело. Свет, то есть высшая сила, так спускается с более высокой ступени к низшей. И в символах это символизирует нам голова, есть пейсы, которые спускаются с головы. Это главное, это самый высокий символ, который из головы идет вниз. Затем есть вот эти части, затем эти части, усы, здесь часть, здесь пустое от места от волос. Вот. Здесь часть бороды есть, борода, спускающаяся вниз, в верхнюю часть, нижняя часть. И все это символы, потому что так человек создан. И все это символы высшей системы, которая управляет нашим миром. Из головы — это высшая мысль, замысел творения, программа творения, цель творения. Оттуда спускаются указания к нам при помощи через 13 путей, которые называются 13 исправлениями бороды. То есть все, весь внешний вид символизирует 13 законов, которые идут из высшей природы, сверху вниз. Если мы хотим ему подобиться, то мы должны их вспоминать, поэтому мы должны иметь внешний вид, физически в нашем мире, как те отношения сил, которые идут свыше и облачаются в нас и задействуют нас. А что это за особенная сила, которая есть вокруг? Как из Рош Рихампина спускается Гарда Хухма? Что вы сейчас сказали? Нет, это так просто. Написано в Торе, что нельзя стричь. Нельзя стричь пейсы. Что это символизирует? Что именно эти пейсы, именно эти пути в хохмы нам нельзя прекращать, потому что тогда мы высохнем. Значит, высохнем. Не получим свыше подпитку, поэтому человек должен не просто ходить с пейсами, он должен сделать исправление своих пейсов, внутреннее исправление, когда он выходит на контакт с высшим разумом. Что вы сейчас сказали? Внутреннее исправление пейсов. Что это? Но это еврей на улице не знает об этом. Поэтому я вас спрашиваю. Мы же не спрашиваем евреев на улице, что это за исправление. Мы должны уподобиться высшему образу Творцу. Сделай свое желание, как его желание. Сделай свою мысль, как его мысль. Мы должны достичь в разуме и в сердце стать таким, как выше. И так человек достигает своего состояния. Достигает смысла своего существования. Вернулись Израиль до отца своего. Я задам много вопросов, может быть, не будут сложными. Поэтому я даже не начинаю. Но я все же. Я такой человек. То, что вы можете объяснить, я объясните. Вы сказали пути мудрости, 13 путей мудрости. И также говорили о системе, которая управляет нами, и оттуда спускаются указания через 13 путей мудрости. Что такое 13 путей мудрости? Ну так, есть такие пути свыше, которые задействуют нас внизу. И что значит свыше? Свыше, от высшей силы, от высшего разума, от скрытой части природы. Есть такая вещь. Есть. Ну, факт, что не знаешь, что будет в следующий момент. Как это связано? Следующий момент, это спускается к тебе, ты понимаешь и чувствуешь, начинаешь действовать, держишь руку так или так, и в мысли, и в желании. 13 путей мудрости. Посмотри, как высшая сила задействует ее. Продолжай. Продолжайте. 13 путей мудрости. О какой мудрости говорится? Мудрость — это высший свет, который так действует для того, чтобы развить человека и привести его к подобию с Творцом. Это цель всего творения. И все творения должны достичь такого уровня. И все познают меня от мала до велика. И что я должен делать для того, чтобы в этих путях, чтобы оттуда ко мне пришла мудрость? Знать, как уподобиться Творцу? Со своей стороны, что ты можешь сделать, чтобы он как можно быстрее облачился в тебя, чтобы его указания облачились в тебя самым мягким, быстрым образом, при согласии и движение с твоей стороны, это сделает меня мудрым. Конечно, что такое мудр? Кто такой мудрец? Кто учится у Творца? Что происходит в мире, что происходит в творении? То есть еще какая-то мудрость в мире? Вся наша мудрость выше. 13 путей мудрости. Пути — это как тропинки, как проход. Спускаются на меня указания по 13 таким путям и действуют на мои мысли, желания, да, на все. А если я восприму, какая формула быть мудрее? Формула быть мудрее идет от высшего света, который облучается на тебя. Но как позволить высшему свету облучиться на тебя? Для этого ты должен сделать действие по объединению с ближним. Когда вы организуетесь в группу с взаимопомощью, это идет к нам еще от Авраама, и тогда мы, человек поможет ближнему своему, объединяемся, помогаем друг другу во взаимной отдаче, пробуждаем силу объединения, силу арвута, и таким образом мы сформируем наши общие желания, чтобы высшая сила могла на них облачиться. Облачиться так, чтобы мы поняли ее. Конечно, мы сказали, что она действует мною сейчас, даже если я не отдаю себе там отчет. Сейчас ты находишься на животном уровне, если ты делаешь эти действия для того, чтобы понять, то есть ты строишь особое место, которое называется Шхина. Для того, чтобы она там раскрылась, ты уже в такой работе, чтобы собрать Шхину, ты начинаешь постепенно осознавать ее, раскрывать ее, и начинает раскрываться в Шхине. И ты там находишься в работе с ней взаимной. Ты делаешь действия, и она раскрывается. Ты делаешь действия, и она раскрывается. Я хочу спросить, что меня как женщину интересует. В течение беседы я спросила себя, задала вопросы, о которых никогда не задумывалась. Борода есть только у мужчины. Да, конечно. Какой смысл в того, что это есть только у мужчины? Женщина не относится к этим исправлениям. Что это значит? Вот так не относится к этим исправлениям. Женщина должна помогать мужчине во всем этом. Она должна делать все эти вещи, но символов нет. Главная обязанность лежит на мужчине. Например, пейс — это тоже. Например, борода — это можно видеть это даже у светских людей, это может быть современно. Но пейсы — это нечто совершенно понятно, что это еврей. То есть у борода есть у многих мудрецов и у индусов, и даже у них есть покрытие головы. А что такого особенного в пейсах, которые есть только у евреев? Вновь я говорю, это первый символ спуска путей хухмы из рож, из головы, через лицо, через бороду в тело. Сейчас я понимаю, что пути мудрости — это я только могу проявлять любопытство к этому. Это системы спуска особых приказаний свыше к человеку внизу, чтобы он поднялся вверх в своем постижении, в своем раскрытии. Я хочу, чтобы мы еще рассмотрели один символ. Написано в Торе, человек должен надевать цицит. Цицит и талиф, у нас есть два обычая. Закутываться в талит, где есть цицит на конце кисточки, и ходить в течение дня. Есть четыре угла одежды человека, и там нужно вешать цицит. Что это значит? Каждое покрытие, каждая одежда четырехугольная на человеке должна быть с цицитом. Что это значит? Что они символизируют? Они символизируют нам духовное кли, в котором есть четыре буквы Юдкей Вавкей, четыре части. Хохма бина зарампин малхут, которые идут от кетера, символизируют нам как определенные есть символы на одежде и в поле, или орла. Есть разные символы на разных уровнях, в которых ты подчеркиваешь окончание. И в этих окончаниях, где ты подчеркиваешь, что вот до сих пор и не далее я могу сделать исправление, так ты символизируешь, насколько ты способен уподобиться Творцу, и насколько нет. Есть граница во всех исправлениях, насколько человек способен. И человек знает границу и не постигает границу. Это пиа символизирует границу на, или такая же пиа в поле, где нельзя, межа, чем нельзя пользоваться. Так, вешают цицит на четыре угла одежды для того, чтобы символизировать что? Так этим процессом я понимаю, что процесс такой, что человек становится более подобным высшей силе. Я правильно понимаю процесс развития человека? Скажите одним словом, что значит быть подобным Творцу? Что значит быть подобным Творцу? Возлюби ближнего, как себя. Быть подобным Творцу. Это всегда так. Быть подобным Творцу значит возлюбить ближнего. Это общий процесс, как человек развивается. И все эти еврейские символы напоминают нам об этом внутреннем процессе. Правильно поняла? Да. Вы сказали, что в цесите, почему он надевает цесит на одежду на четыре стороны? Вы сказали, что это символизирует духовно кри человека. Есть четыре части, поэтому четыре угла. И также это символизирует, что это определенную границу между тем, насколько я могу быть подобным Творцу, и тем, насколько я могу не быть подобным Творцу. Где граница? Граница разделяет между чем и чем. Это верно, как ты сказал. Это граница моей способности уподобиться Творцу или быть в возлюби, как вы сказали. И одежда покрывает мою одежду. Что значит одежда покрывает тело? Что это символизирует? Как экран. Ну, тяжело. Ну, конечно, тяжело. Ты хочешь, пожалуйста, давайте будем сидеть целый месяц, по крайней мере. Я посмотрю на это, может быть, с другой стороны, со светской. Светский человек надевает талит, когда ребенок, у него есть бар-мицва, а потом прячут в шкаф до конца жизни или до свадьбы. Но есть встреча и у светских с тем, что они заворачиваются в талит. И поэтому ребенок на бар-мицве. Почему он заворачивает? Что он именно заворачивает? Это называется отраженный свет. Это как высший свет заворачивается в талит. Давайте поймем. Высшая система — это что? Она посылает нам свет, силу, что это? Да. Высшая система дает нам свет, который обволакивает нас, чтобы мы удостоились этого света и были подобны ему. Это действие заворачиваться в талит. Свет, который спускается свыше, что меняет во мне, как в человеке? Исправляет мои желания с эгоистического направления на альтруистическое. Так, смысл того, что ребенок заворачивается в талит, что это значит? Он может позаботиться об своем исправлении сам. То есть у него есть бар-мицва, я могу сказать, что это своего рода символ, который символизирует что? Что с этого момента он может исправить себя и уподобиться Творцу. Быть иудеем. Так, облачение в талит направляет нас на действие внутреннее, сердечное в отношении человека к ближнему, правильно понял? И когда человек исправляет себя, свои намерения с эгоистических на альтруистические, объясните это. Когда я заворачиваюсь в талит, я хочу напомнить себе, не напомнить себе, а это как притягивать свет, как массах. То есть помочь себе исправиться, перестать быть эгоистом и стать альтруистом. Это весь эгоизм, да, весь иудаизм. И облачение, значит, я хочу, чтобы он властвовал надо мной, этот свет, и наполнил меня полностью, чтобы так промыл меня. Есть в этом интересное действие, согласие с тем, что человек вызывает эту силу, чтобы она действовала на него. Только не тем, что я заворачиваюсь физически, а тем, что я хочу это внутри себя и готов на это. И все эти действия — только символ. Я хочу за оставшееся время спросить о женщинах. Мы говорили сегодня в нашей передаче, говорили о волосах мужских. Сейчас мы говорили о талите, поняли. Во-первых, я делаю вывод, что то, что человек должен делать в жизни, это перестать быть эгоистом или полюбить ближнего, значит, стать подобным высшей силе. Понятно? Да. А женщины в иудаизме, как вы рассказали про свою бабушку, так моя бабушка, никогда не видел их без головного убора. И, видимо, не было у нее волос. Нет, у нее были длинные волосы, но никогда я не видел ее без покрытия головного убора. Что это за головной убор? То же самое, как у мужчин. Это ярмо небесный Малхут, который находится под высшей силой и принимает ее власть на себя. Понятно. Но здесь есть еще одна вещь, как будто если у мужчин это с рождения, а женщина только когда она выходит замуж. Почему? Потому что мужчина, младенец, который первый раз в больнице получает грудное молоко, ему уже надевают кипу. Да что, правда? Да, правда. Вот, учитесь. Когда он рождается ребенок, но сегодня уже знают заранее, если когда рождается мальчик, нужно уже кипу приготовить. Да, папа сразу же с кипой в кармане одевает на ребенка, и мать его кормит. Без этого нельзя ему получать первую трапезу. А женщина только когда выходит замуж. Почему? Почему она только тогда покрывает голову? Потому что тогда она находится в состоянии, что она может реализовать себя как женщина. Без того, что она находится рядом с мужчиной, с мужем, когда она начинает ему принадлежать, без этого она не относится к Творцу. И только тогда, когда она действительно у нее есть муж, и она выполняет его желания, и так она может выполнять желания Творца. В головном уборе мужчины он должен помещать головной убор на голову. Моя бабушка, когда покрывала голову, у моего деда была шляпа. Она находится на голове. Но у женщины, как будто говорят мудрецы, все волосы нужно покрывать. Почему? Почему такое разделение? Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что исправление волос относится только к мужчинам. А женщины, даже женщины религиозные, они стригут голову. Что такое исправление волос? Почему только мужчины? Потому что женщины не способны выполнять эти 13 исправлений бороды. Это 13 путей мудрости, о которых вы говорили. Да, они не способны. Только мужчину, который есть в масах, отраженный свет, возможность уподобиться Творцу. Поэтому к женщине не имеет отношения. У нас осталось 2 минуты, и я бы хотел сейчас общий вопрос задать. Мы говорили сегодня о разных вещах. Но есть скромность еще женщины, и скромность мужчины. Есть разные такие вещи. Не делать татуировки на теле. Да, то, что много вопросов еще. Почему нельзя татуировки? Ты не хозяин своего тела. Как ты родился, так ты должен оставаться. Тебе нельзя делать разные вещи. Завтра будет в моде делать здесь третье ухо. Ты сделаешь? По Торе нет. Потому что это не подчиняется моде. Как тебя создал Творец, так ты должен существовать. И все. И ничего не делать. А чем это мешает, что мы делаем татуировки? Почему это вредит телу? Как будто Творец что-то не доделал в творении, а ты берешь и исправляешь, как ваши красивые ногти. Это украшение. Украшение. А, это уже нечто иное. Это женщина, желание получать эгоистическое, которая чувствует, что ему не достает, ему полагается сделать на себя исправление, которое называется украшение. Поэтому женщины украшают себя. Кольцо в носу, серьги в ушах. Ногти нет, но, допустим, это подобает женщине, а не мужчине, потому что мужчина — это относительно Творца он совершенен, если у него есть кипа и бритмила, а женщина чувствует, что не хватает ей, не хватает ей внешнего вида. Поэтому это как высшая сила, которая требует исправления нашего желания получать. Женщина символизирует. Хочу задать последний вопрос. Мы сегодня говорили о разных элементах, которые есть в еврейском внешнем виде. Мужчины и женщины. Мы сказали, что есть различия. А сейчас человек внутри себя, вы часто говорите, что внутри каждый человек состоит из мужской и женской силы. И вы говорите, что все эти обычаи — это внешнее проявление, которое должно нас направить на внутреннее действие, исправление сердца, направление любви. Говорит ли это о том, что человек, неважно, кто он, мужчина, женщина, он должен проходить все эти внутренние процессы в себе, да, без связи к его полу и внешнему виду. То есть еврейские символы делятся: мужчина — борода, женщина — это только снаружи, а внутри каждый должен выполнять их. А скажите мне, что каждый должен выполнять, что именно каждый человек должен выполнять для того, чтобы принять на себя, как вы это сказали, эту мудрость, которая приходит свыше, достичь исправления эгоистического желания. До возлюби ближнего, как себя, оттуда возлюби Творца своего. Что это и кто это? Первый этап через любовь к творениям, к любви к Творцу. Что это значит? Не знаю, объяснить тебе, что такое любовь. Одним словом, то, что хочет другой, делай. Именно то, что хочет Творец, делай. Спроси свою жену, что значит, что ты любишь ее, чтобы ты выполнял именно то, что она хочет. Верно. Видишь, иудаизм прост. Только мы не хотим выполнять. Ратман, вы меня с ума свели. Что мы должны запомнить после сегодняшней беседы? Вы сказали мне о еврейском внешнем виде. Иудей — тот, кто приходит к любви к ближнему. Ближние — это и люди, и Творец. Большое спасибо вам, Ратман, спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что были с нами. Иудей — тот, кто приходит к любви к ближнему. Новая жизнь. До свидания.